Давайте откроем сейчас 37 главу книги Бытия. Иаков жил в земле странствования отца своего в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Итак, между Иосифом и его братьями устанавливаются весьма натяженные отношения. Из-за той особой любви, которую питал Иаков к Рахиле, когда родился Иосиф, он тут же стал отца любимчиком. И, несомненно, Иаков всегда и во всем выказывал свое особое отношение к Иосифу. И вот сейчас Иосифу уже 17. Он вместе с братьями занимается овцами. Он приходит и рассказывает отцу, что на работе делают его братья, что, конечно же, никогда не способствует особенно хорошим отношениям с братьями. Всегда тяжело иметь братом ябеду. Мне кажется, что второй стих вставлен в Писании, чтобы объяснить нам, почему его братья начали отвергать его и ненавидеть. Он был поймальчиком. Они всегда оказывались виноватыми. К тому же он еще и ябедничал на них. Он доводил худые о них слухи до отца. Он доносил о них отцу. Это, конечно же, вызывало с их стороны отвержение и ненависть к Иосифу, что и произошло. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. Когда текст Библии изначально переводился с иврита, они не знали, как точно перевести эту фразу «разноцветная одежда». На самом деле, она пришла от Мартина Лютера и его попытки точнее перевести эту еврейскую фразу. Но с тех пор, как был сделан тот перевод, были обнаружены более древние свитки, которые говорят, что Иаков сделал ему одежду с рукавами. Это, кажется, является более точным переводом этой особенно сложной еврейской фразы. Это выражение означало господство. В то время рабочие люди носили одежду без рукавов. Правители же носили одежды с рукавами, потому что в одежде с длинными рукавами не очень-то и хорошо работать. Таким образом, если у человека была одежда с рукавами, это указывало на своего рода аристократию, правящий класс, не рабочий класс. Одежда без рукавов была одеждой рабочих. Итак, когда отец сделал ему одежду с рукавами, это дало его братьям вполне определенно понять намерение Иакова сделать Иосифа правителем. Таково было намерение Иакова. Но оно не исполнилось усилиями Иакова, а позднее исполнилось действиями Божьими. Иаков в 49 главе, которая является одной из самых известных глав Библии, приводит причины тому, почему другие братья не наследовали такого положения и благословения, как Иосиф. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. В семье между детьми возникли серьезные проблемы соперничества и ненависти. Теперь они не способны даже разговаривать с Иосифом дружелюбно. Иосиф, несомненно, сильно страдал от такого отношения и действий его старших братьев. Можете себе представить иметь 10 старших братьев, которые своего рода завидуют вам из-за вашего положения? У нашей дочери было 2 старших брата, и она с трудом пережила это, потому что они считали, что она была у нас в положении любимчика, что, возможно, так и было. Я бы не стал полностью отвергать это, но ей пришлось немало пострадать от рук братьев из-за своего привилегированного положения в семье, в котором они считали она состояла. Но так или иначе, Иосифу приходилось жить с 10 братьями, и все они отвергали и не любили его. Никто из них даже не мог сказать ему дружелюбного доброго слова. И можете себе представить, все те гадости, которые они проделывали с ним из-за этой враждебности. Он, вероятно, не раз получал подножку и периодически пихание в бок. Все эти вещи воистину делали жизнь Иосифа довольно мрачной и неприятной. Но вдобавок ко всему этому, и видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Иаков сохранил его где-то на задворках своего сознания, возможно, задаваясь вопросом, что же произойдет на самом деле, какое значение скрыто во всем этом. Этот сон Иосифа помогает нам в понимании книги Откровения, ибо в книге Откровения в 12 главе записано подобное аллегорическое видение, когда Иоанн видел женщину, облеченную в солнце и луну и 12 звезд, которая должна была вот-вот произвести на свет дитя. Личность женщины 12 главы книги Откровения определяется для нас этим сном. Сопоставляя два отрывка, мы знаем, что это народ израильский. Пытаться придать этой женщине какое-либо другое значение означало бы только строить пустые догадки, и эти догадки не имеют под собой библейского основания. В наши дни достаточно людей, которые для того, чтобы попытаться доказать свое мнение, что церковь должна пройти через великую скорбь, утверждают, что эта женщина является символом церкви. Но этому нет никакого библейского основания, чтобы делать эту женщину церковью, потому что нигде церковь не описывается как имеющая солнце, луну и 12 звезд, окружающих ее. Ребенком же мужского пола, выходящим из женщины, они считают своего рода суперсвятых, которые вышли из нее посреди этого периода великой скорби. Но это, конечно же, искажение текста в попытках увидеть в нем желаемое вместо действительного. Женщина 12 главы, по ее описанию, должна быть израильским народом. И, как я сказал в книге Откровения, если эта женщина церковь, тогда она в весьма опасном положении, потому что она беременна и должна вот-вот родить ребенка. Павел же говорит о церкви как о чистой деве, и он желает, чтобы церковь сохранила себя чистую девой для Христа и, конечно же, не беременной матерью. Таким образом, представить эту женщину в Откровении церковью чрезвычайно искажает истинное значение текста. Но здесь этот стих дает нам основание для определения символики этой женщины. Несомненно, Библия является наилучшим комментарием Библии. И Библия воистину просто поразительный комментарий Библии, просто поразительно, сколько других вещей, встречающихся нам в бытие, объясняются далее в Писании. Итак, самый лучший комментарий на Библию, которую вы только можете купить, это сама Библия, сравнивая один отрывок Писания с другим, стих со стихом. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. Они, наверное, решили: пошли-ка мы отсюда подальше, пока этот сумасшедший с его снами и остальными причудами не пришел. Терпеть его невозможно. Пойдем-ка мы в Сихем. Сихем был расположен на расстоянии примерно 110 километров от того места, где они жили в районе Хеврона. И сказал Израиль Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему: «Вот я». И сказал ему: «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: «Чего ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: «Пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими, и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его, и сказали друг другу: «Вот идет сновидец». Несомненно, ни Иосиф, ни его отец даже не представляли себе, что ненависть братьев выросла до такой степени, иначе бы отец никогда не послал его, а Иосиф, наверное, не согласился бы на эту поездку так быстро. Но придя в Сихем и не найдя их там, он просто блуждал по полю. Мне кажется, что он искал каких-нибудь признаков их пребывания, может быть, следы стада или что-то в этом роде. Так он блуждал туда и сюда по полю, пытаясь найти тропу, пытаясь узнать, в каком направлении они могли уйти. И вот, когда он блуждал в поле, ища признаков того, где они могли бы быть, человек, попавшийся ему на пути, спрашивает его: «Чего ты ищешь?» Иосиф сказал: «Ты случайно не знаешь, куда ушли мои братья с их стадами?» Он отвечал: «Да, я слышал, как они говорили друг другу: пойдем в Дофан». И вот Иосиф отправляется еще на 30 с лишним километров к северу, в Дофан. Таким образом, теперь от дома его отделяют почти 150 километров. Когда же братья заметили его издали, они сговорились убить его. Они сказали: «Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Этим самым они выказывали глубокое неприятие и отвержение к его снам, к самой идее того, что они должны будут поклониться ему. «Мы расстроим Божий план. Посмотрим, что будет с Божьим планом, когда мы убьем Иосифа». Конечно же, многие видят в Иосифе прекрасный прототип Иисуса Христа, а во всей этой истории попытку сатаны уничтожить Иисуса, чтобы расстроить Божий план спасения, который исполнился в смерти Иисуса Христа. «И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав: не убьем его. И сказал им Рувим: не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Рувим, будучи самым старшим братом, понес бы на себе большую ответственность. Именно ему пришлось бы отвечать перед отцом за младшего брата. И вот, видя, что эти ребята настроены вполне серьезно и серьезно намереваются убить Иосифа, он посчитал своей ответственностью спасти брата от их гнева. Поэтому он предложил альтернативный план: не убивайте его, давайте просто бросим его в яму, пусть он там умрет с голода. Таким образом, вы не запачкаете свои руки в его крови, вы просто оставите его умереть там в яме. На самом же деле он намеревался позднее вернуться обратно на это место и выпустить Иосифа из ямы, и в целости и сохранности доставить его обратно к отцу. Рядом с отцом Иосиф был бы в безопасности. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, так же, как перед распятием с Иисуса сняли его одежды и бросали они жребий, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. Это указывает на то, что это было, скорее всего, водохранилище. По всей той земле в камнях выбиты огромные резервуары для сбора воды. Некоторые из них были выбиты в потрескавшихся камнях и просто не могли держать в себе воды. И вот это было водохранилище, но оно было пустое, без воды. У всех таких резервуаров обычно очень крутые отвесные стены. Так что братья решили бросить Иосифа в это водохранилище. И сели они есть хлеб. И, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. Хотел ли Иуда этим спасти его жизнь или просто заработать немного денег, Об этом можно только догадываться. Но он предлагает, чтобы они снова не убивали его, а еще и заработали на нем. Какая польза в том, чтобы убивать его? Давайте лучше продадим его и заработаем на нем. Каковыми были истинные мотивации и намерения Иуды относительно Иосифа, это только догадки. Наверняка мы этого просто не знаем. И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников, а они отвели Иосифа в Египет. И так он отвергнут его братьями и продан в рабство. Снова следуя символизму, так же, как Иисус был отвергнут его братьями и был продан за 30 серебряников Иуда Искариотом. На этот момент Иосиф уже плакал и умолял братьев, чтобы они смилостивились над ним и пожалели его. Братья же просто отвернулись от него, оставшись глухи к его мольбам. Дальше в Бытие нам говорится о том, как Иосиф проделывал свои фокусы с братьями. Когда они пришли к нему в Египет, тогда, перед тем, как Иосиф открылся им, они сказали ему: «Во всем этом была наша вина. Мы не смилостивились над братом нашим». 42 глава, 21 стих. И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе сие». Забегая немного вперед в этой истории, когда Иосиф стал правителем в Египте, а его братья пришли туда, чтобы купить зерно, они не узнали его. Конечно же, прошло около 20 лет. Иосифу было примерно 17, когда его братья продали его. Когда же он поступил на службу к фараону, ему было уже 30, а потом было 7 лет изобилия. Таким образом, он стал, по крайней мере, на 20 лет старше с того дня, когда братья в последний раз видели его. Он повзрослел, возмужал и, несомненно, по внешнему виду, был больше похож на египтянина. Они просто не узнали в нем своего брата. Но Иосиф узнал их, но не признался им в этом. Он не открылся им, он говорил к ним через переводчика. Тогда им пришлось нелегко. Он стал обвинять их в том, что они шпионы. Вы пришли сюда, чтобы высмотреть землю. Я должен предать вас смерти. Он начал доставлять им неприятности. Он настолько их достал, что они начали говорить друг к другу на еврейском, не зная, что он понимает их. Они говорили: «Да, это наша вина. Мы сами в этом виноваты». Это говорит о том, что вы не можете так просто избавиться от своей вины. Вы можете похоронить ее в далеких закоулках своего ума, или можете попытаться уничтожить ее, но это чувство вины обязательно выйдет на поверхность. Так или иначе, ваша вина вылезет наружу, выразившись в невротическом поведении или в какой-то другой форме, но вина обязательно выйдет наружу. Есть одно, единственное средство, которое может уничтожить вашу вину, это ваше исповедание Иисусу Христу и принятие Его прощения. Это единственное, что может уничтожить вашу вину. И вот братья 20 лет спустя до сих пор чувствуют себя виноватыми по поводу того, что они сделали. Это наше наказание, потому что мы видели страдания души его, но не послушали его. Итак, Иосиф просто умолял их, упрашивал, несомненно, плакал, и все же они оказались бессердечными, они были жестокими. И когда караван уводил его с собой, возможно, прикованным к другим рабам, оглядываясь назад, он продолжал плакать, умоляя их не делать этого, а у них не было к нему никакого сострадания. Позднее Рувим же пришел опять ко рву. Очевидно, когда братья сговорились продать Иосифа, Рувим куда-то отлучился. И вот нет Иосифа во рве, и разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал: «Отрока нет, а я, куда я денусь?» И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью. И послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали: «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет». Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно, растерзанный Иосиф. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Иаков обманул своего отца, чтобы получить благословение своего брата. В конце концов, он сам оказывается обманутым. Он был обманут своим тестем и дядей Лаваном, а теперь обманут его собственными сыновьями. Обратите внимание, сыновья ничего ему не сказали. Они позволили ему самому сделать свои выводы. Они просто принесли ему окровавленную одежду, говоря: «Ты узнаешь это, не твоего ли это сына?» Они позволили отцу самому прийти к выводу, что зверь, должно быть, убил его сына. Иосиф, несомненно, разорван на куски. Они позволили ему прийти к такому выводу, а потом оставили его верить этому. Но этим они обманывали его, и снова обманувший теперь сам оказывается обманутым. И последний стих просто заключает, подводит итог всей этой главе. А 38 глава — это отдельная маленькая история. Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. 38 же глава вставлена сюда, чтобы дать нам некоторые представления об исторических корнях предков Иисуса Христа. Ибо даже несмотря на то, каким потрясающим человеком был Иосиф, не ему было дано благословение того, что Мессия придет через него. Мессия должен был прийти через колено Иудина, а не колено Иосифа. Бог своим собственным выбором и предизбранием избрал колено Иудина, чтобы все было по благодати, а не по закону и делам. И вот здесь нам открывается еще одна страничка истории Иуды, позволяя увидеть, что предки Христа совсем не были абсолютно чистыми и совершенными. В родословии Христа есть несколько таких вставок, что если бы мы выбирали семью и исторические корни для своего собственного сына, то их бы мы, наверное, не избрали. Но для того, чтобы его сын мог быть полностью отождествлен с каждым из нас, Бог не избрал идеальный совершенный род, чтобы привести его в мир, но несовершенный, чтобы мы могли почувствовать себя в равных с ним условиях. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адаламитянина, которому имя Хира, и увидел там Иуда дочь одного хананиянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. По обычаю, если вы хотели взять себе жену, ваш отец должен был пойти в ее семью и договориться о выкупе. Потом устраивали большую церемонию, пир и так далее. Иуда решил не мучить себя всеми этими формальностями, он просто пошел туда, увидел там эту девушку, она, наверное, была очень приятной девушкой, и он решил пойти напролом: «Ты будешь моей женой, и мы будем просто жить вместе». И так он взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир, и зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан, и еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. Это всего примерно 12 километров от Хеврона. Интересно, что Иуда должен был стать одним из праотцов Иисуса Христа и войти в его родословие. Но его жена, очевидно, не была Божьим выбором. Это был собственный, личный выбор Иуды. Он просто увидел девушку, она ему понравилась, и они стали жить вместе, и у них было 3 сына. Но это не было Божьим планом, чтобы эта хананиянка стала матерью тех потомков, из которых произойдет младенец Христос. Таким образом, поступок Иуды был, несомненно, вне границ Божьей воли и Божьего плана. Могу себе представить, что поскольку она была хананиянкой, то она следовала своим хананейским богам. Иуда же, вероятно, думал, что ему удастся обратить ее к Иегове. Но она, очевидно, не обратилась, потому что последних 2 сыновей она назвала хананейскими именами. Иуда, несомненно, дал имя первому сыну, это еврейское имя. но последние два сына названы хананейскими именами, что означает, что она приобретала в семье все большее и большее влияние. Иуда знал, что из его семени однажды должен будет прийти Мессия, и поэтому он пошел и договорился, чтобы его сын взял себе в жены девушку по имени Фомарь. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фомарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа и умертвил его Господь. Интересно, что нам не говорится здесь, что именно он сделал и чем он был неугоден Богу, так же, как нам не говорится, как Господь и умертвил его. Но Бог не хотел, чтобы этот сын, рожденный от хананеянки, стал одним из предков Мессии. Поэтому прежде чем у этого сына хананеянки родились дети, за его собственное нечестие, которым он был неугоден Господу, Бог убил его. Одним из обычаев того времени было, что если ваш брат умер, не родив сына, тогда следующий по возрасту сын должен был взять жену старшего брата своего, и первый сын назывался именем умершего брата. Позднее это внедрилось и стало частью иудейского закона, но на самом деле это было обычаем с более древних времен. Уже тогда это было принято и распространенной практикой, и позднее было включено в закон Моисеев. Таким образом, Анан, следующий из сыновей Иуды, должен был взять Фомарь себе в жены и родить от нее сына. И он вошел к Фомаре, но сказано, что он изливал свое семя на землю, и тогда Бог убил его. Есть люди, которые пытаются использовать этот стих как аргумент против мастурбации. Но Бог умертвил Анана совершенно не за это. Интересно, что Библия ничего не говорит о мастурбации, но некоторые используют этот стих против. Но снова, совершенно не за это Бог поразил его. Причина, по которой Бог поразил его, это за его отказ в послушании закону, установленному Богом, восстановить семя умершему брату. За неповиновение и восстание против Божьего закона Бог поразил его. По поводу остальных двух аргументов Библия молчит. А если Библия молчит по какому-то поводу, мы тоже должны молчать и просто брать себе за основу такие места, как 14 глава к Римлянам, и пусть они будут критерием нашего суда. «Всякий поступай по удостоверению своего ума». В том, что касается контроля рождаемости и методов каждой отдельной семьи в их контроле рождаемости, каждая отдельная семья должна сама решить это для себя. Библия не говорит об этих вопросах. Там, где Библия не говорит о каких-то вопросах конкретно, там мы должны основывать свои решения на каких-то более общих принципах, как тот, что каждый должен быть сам убежден в своем собственном уме, что правильно и что неправильно. И таким образом, каждая семейная пара должна сама решить между собою, каким методом они будут следовать. Я верю, что Бог ожидает, что в вопросах размера нашей семьи мы будем использовать также и свою мудрость. И я не верю, что Бог установил половое сношение между мужем и женой только как способ размножения и увеличения человеческой расы, но чтобы это было также приятным переживанием, связывающим мужа и жену и объединяющим их вместе. В послании к евреям мы читаем: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно». Также в послании к Коринфянам Павел учит, что между мужем и женой должно существовать взаимное согласие и договоренность о чистоте их интимных взаимоотношений. Но также они не должны надолго удаляться друг от друга, чтобы сатана не использовал это длительное время как повод к искушению. Таким образом, этот стих здесь, в Бытие, где Анан изливал семя на землю, и Бог поразил его, должен рассматриваться в своем контексте. Это не аргумент против тех различных практик, каковым его пытаются выставить люди. Анан был поражен за свое неповиновение Божьему закону восстановить семя своему умершему брату. Вот почему Господь убил его. И поэтому на такие изучения, как это, мы не приглашаем детей, потому что иногда нам необходимо поговорить на взрослом уровне, потому что обо всех этих вещах написано в Библии, и нам не стоит этого пропускать из вида. Итак, стих 10. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил его. И сказал Иуда Фомаре невестке своей: «Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой». Ибо он сказал: «Не умер бы и он, подобно братьям его». Фомарь пошла и стала жить в доме отца своего. Шела был еще слишком молод, чтобы жениться. Он был самым младшим из трех братьев, но более того, Иуда просто боялся отдавать его. Если уже два сына умерли в браке с этой женщиной, он не хотел потерять и третьего сына. И вот он говорит: «Возвращайся обратно домой, в дом отца твоего, и поживи там». И он словно забыл о ней. Просто попытался убрать ее с глаз долой и из сердца вон и отослал ее. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. И так эта девушка-хананеянка, на которой он женился, совершенно не была Божьим выбором. Она умерла довольно молодой, потому что Иуде к этому времени было, наверное, где-то около 40, так что она, должно быть, умерла довольно молодой. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его. Не похоже, чтобы он очень долго горевал о ней. Могу себе представить, их брак оказался весьма печальным переживанием. Она явно не была Божьим намерением, намерением Бога войти в родословную Мессии. Она была хананеянкой и, несомненно, никогда так и не обратилась к истинному Богу. Но она начала оказывать все большее и большее влияние на семью. И вот теперь, в довольно раннем возрасте, Господь убрал ее с дороги. А Иуда утешился и пошел на стрижку овец. Стрижка же овец всегда была большим празднованием и пиром. Это было время праздников, когда все собирались вместе, стригли овец, а потом устраивали пир горой. И вот Иуда пошел туда, сам и Хира, друг его, адоламитянин. И уведомили Фомарь, говоря: «Свекр твой идет в Фамну стричь скот свой». И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. Ее свекр поступил с ней несправедливо. Шела вырос, возмужал и должен был стать ее мужем, но никто не пришел за ней, и вот она теперь берет все в свои руки. Покрывшись покрывалом и сев у дороги, она притворяется храмовой проституткой. Среди хананеянок было весьма обычным и распространенным делом храмовое проститутство, и даже от замужних женщин требовалось отдавать определенное количество времени на протяжении их жизни служению их Богу таким образом. Одной из частей их поклонения различным божествам было поклонение плодородию, и таким образом от женщин требовалось периодически становиться храмовыми проститутками. В определенном смысле они отдавали свою жизнь своим божествам плодородия. Итак, она покрыла себя покрывалом проститутки и села на дороге в Фамну, и увидел ее Иуда. Может быть, она надеялась, что Шела увидит ее? Он же все равно должен был на ней жениться. Возможно, она рассчитывала поймать его. Но вместо этого ее увидел его отец. И увидел ее Иуда, и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотил к ней и сказал: «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал: «Какой дать тебе залог? Какой залог ты мне дашь?» Интересно, что это, возможно, стало началом нашего обычая при заключении брака обмениваться кольцами. Залог, чтобы показать свою искренность. Я дал тебе обещание. И вот теперь, чтобы доказать тебе, что мое обещание искренно, я даю тебе залог. Таким образом, кольцо — это залог, показывающий искренность соглашения или обетования. Это гарантия обетования. Таково предназначение кольца при заключении брака. Это залог, которым вы гарантируете, что вы будете хранить это соглашение, этот завет, который был заключен на словах. И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего адоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в Енаиме при дороге. Но они сказали, здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал, я не нашел ее, да и жители места того сказали, здесь не было блудницы. Иуда сказал, пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря, «Фомарь, невестка твоя впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал, «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Эта ситуация с Фомарью была весьма ему неприятна. Он чувствовал себя в ней очень неудобно. Поэтому, вероятно, он решил, наконец-то я смогу от нее избавиться и положить этому конец. Но тут его ожидал сюрприз. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, «Я беременна от того, чьи эти вещи», и сказала, «Узнавай, чья это печать и перевязь и трость?» Иуда узнал и сказал, «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более. Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее, и во время родов ее показалась рука, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав, этот вышел первый. Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала, как ты расторг себе преграду? И наречено ему имя Фарес, расторгающий, распахивающий. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Итак, на свет рождены близнецы. И снова нечто интересное. Один, казалось бы, уже выходит из чрева, вот уже показалась его рука, но вот рука возвращается обратно, и первым рождается другой, потому что этот другой и должен был стать тем, через кого продолжится линия Христа. Итак, дочь Шуи, Хананьянка и ее сыновья, в том, что касается родословной и линии, ведущей к Иисусу Христу, ушли в небытие. Теперь же родословная Христа проляжет через Фареса, сына Фомары. Наконец-то все установилось в Божьем порядке так, как он этого желает. Для этого пришлось пройти через довольно длительный процесс, но все же у Бога в запасе есть весьма интересные способы добиться своего и исполнить его план и его намерения в нашей жизни. Итак, 38 глава Бытия. Для чего она была вставлена сюда? Я не знаю. Но я уверен, что у Бога была определенная цель, с которой он вписал ее сюда. И, возможно, одним из его намерений для этого отрывка было показать нам, что Иисус пришел через обыкновенных, нормальных людей с человеческой природой и страстями, которые ни в какой мере не были совершенными и идеальными, для того, чтобы мы лучше могли отождествить себя с Иисусом Христом. Потому что мы также обыкновенные и нормальные люди, с нашими собственными желаниями и ошибками, далекие от совершенства. И, возможно, Бог хочет показать нам то, как Его намерения могут перекрыть ошибки и неудачи человека. Иуда по своей собственной плоти пошел и взял себе в жены дочь Шуи. Но Бог не желал того, чтобы она стала частью родословной его сына. Фомарь же была Божьим выбором. И вот таким долгим обходным маневром он вводит Фомарь в действие так, чтобы линия, ведущая ко Христу, продолжилась через ее сына. Интересно, что в Евангелии от Матфея, когда Матфей прослеживает родословие Христа, там упоминаются нам 4 женщины, и одна из них Фомарь. Из всех женщин, через которых пролегла эта родословная по именам, нам называются всего 4 женщины — Фомарь, которая сидела у дороги и изображала блудницу, потом Рахав, которая была блудницей, Руфь Моавитянка и Версавия, которая в весьма напряженных обстоятельствах стала женой Давида. Итак, четыре женщины, которых Матфей упоминает в своей родословной Христа, те, которых мы, скорее всего, назвали бы самыми неподходящими кандидатами быть частью этого рода, который должен был привести в мир Спасителя. Пусть благодать и милость Божия охраняют вас по мере вашего следования за Иисусом Христом. Аминь.